Сегодняшнее наше занятие будет посвящено недельной главе Мишпатим. Наше занятие, как обычно, проходит в синагоге Фри на 6-м Брайтоне в среду в 7 часов вечера. Я хотел начать наше сегодняшнее занятие в связи с вопросом, который я получил по отношению к занятию на прошлой неделе. На прошлом занятии мы обсуждали тему исполнения заповедей, связанных с конкретным временем посредством женщин. И, соответственно, мы приводили беседу Рэби, в которой Рэби цитировал отрывок из Аризаля, в котором было написано, что женщины не обязаны исполнять мицвы, связанные с конкретным временем. Почему? Потому что женщина и мужчина являются частью единого целого. И, соответственно, посредством того, что мужчина исполняет заповеди, эти заповеди засчитываются также для второй половины, то есть для женщины. И Рэби добавляет в этой беседе уже то, что это относится не только к мужчине и женщине после свадьбы, относится также к мужчине и женщине до свадьбы, что незамужняя женщина, ей засчитываются все заповеди, которые исполняет ее будущий муж еще до того, как они поженились. И, соответственно, один из вопрос, который я получил, что же касается обратных вещей, например, не заповедей, а нехороших поступков, считая защит, что происходит с этим. То есть то, что касается, на это как бы довольно вопрос довольно глубокий, и на него дать точный ответ полностью я не могу его сам придумать. Однако то, что касается того, что происходит до свадьбы, то здесь важно вспомнить, что наши мудрецы говорят, что человек, когда женится, один из трех людей, один это тот, кто становится, получает смиху, становится, получает какой-то важный пост, и также человек, который женится, ему прощаются все грехи. И по этой причине перед свадьбой есть обычай поститься. И более того, сегодня в одной книге я прочитал такую идею, что автор говорит, что написано «ему прощают». Почему написано «ему прощают» в единственном числе? А что же с ней, с невестой? И, соответственно, более того, надо же написало быть «им прощают». И он объясняет, что как раз написано в единственном числе, потому что он и она – это одно целое. То есть, и более того, что поскольку жена – это как тело человека, то есть написано «ишток и гуфо», то есть женщина как тело мужчины, соответственно, если бы ей не прощались бы ее грехи до свадьбы, а прощались бы только ему, то получается, что он как бы страдал из-за этого после свадьбы тоже. И поэтому как бы вся идея, что прощаются грехи до свадьбы, она касается и мужчины, и женщины. То есть получается, что здесь есть один из важных принципов, что позитивные вещи сохраняются, а негативные нет. Это, кстати, довольно интересная идея, которую я думал связать с другой концепцией, которая в беседах Рэби связывается с концепцией переселения душ. И более того, концепция переселения душ глобальная, не персональная, а глобальная, которая связывает, Рэбис говорит. Эта беседа была посвящена комментарию на Пасхального года. В Пасхальном году написано, что Раби Лезер бен Азария говорит, что я уже как человек, которому исполнилось 70 лет. И Аризал пишет, что несмотря на то, что Раби Лезер бен Азария было всего 18 лет, тем не менее, в предыдущем Гильгуле его душа уже провела в мире 52 года. И, соответственно, ему было 70 лет. И Рэби это приводит для того, чтобы объяснить, то есть какая разница, что проблема была не то, чтобы он выглядел как старый человек. Проблема была в том, что у человека 18 лет нету мудрости, такой, которая есть у 70-летнего человека, и что как бы поменялось в том, что у него стала седая борода, как написано в Талмуде. И Ребе объясняет на основании этого отрывка из Аризаля, что идея того, что у него стала седая борода, это было просто внешним признаком, показавшим на его внутреннюю сущность. А внутренняя сущность была у него то, что ему на самом деле как будто было бы 70 лет. И Ребе объясняет, развивает эту идею в этой беседе. И говорит, что из этого мы видим, что опыт предыдущих поколений передается следующим поколениям. Ребе задает вопрос, а что же тогда с негативными вещами? То есть негативные вещи как бы тоже, по идее, должны на капу передаваться. Ребе говорит, что на самом деле нет. Что когда человек уходит из этого мира, то все негативное, что он сделал, проходит через процесс очищения. Либо он делает шуву при жизни, либо он проходит исправление после ухода из этого мира, и, соответственно, негативные вещи в этом мире не остаются. В то время как позитивные вещи в этом мире накапливаются. Поэтому это объяснение того, что почему наше поколение, Ребе говорит, именно наиболее близко к мессианской эре, именно потому, что как бы в мире накоплен позитивный опыт всех предыдущих поколений, в то время как негативный опыт предыдущих поколений, он как бы не сохраняется. То есть, таким образом, мы видим, что, почему я привожу эту беседу, потому что это как бы похожая идея в некотором плане, что есть некий момент, то есть момент – это брак между мужчиной и женщиной, и есть как бы их жизнь до этого в виде половинки, отдельной друг от друга. И негативный опыт, который у них есть, не переносится на их последующую жизнь. В то время как позитивный опыт, да, переносится. Что же касается после свадьбы, то как бы в Талмуде есть несколько вещей, из которых мы видим. То есть, во-первых, мы знаем, что есть понятие, что все евреи зависят друг от друга. То есть это значит, что не только муж и жена, которые являются как одно тело, а вообще каждый человек, каждый еврей, когда он что-то делает, этим он влияет на другого человека. Тем более это относится к мужу и жене. То есть то, что влияние негативного поступка одного человека распространяется на его половину. То есть на это есть много свидетельств из Талмуда. В частности, в трактате Сота приводится место, в котором говорится, что если женщина себя ведет неправильно, то, несомненно, как бы это исходит от ее мужа. И приводится народная поговорка, в которой говорится, что женщина с большими арбузами, а муж ее с маленькими. Двое стоят на рынке, там идея, что женщина продает большие арбузы, а муж маленькие арбузы. Идея такая, что это приводится в хасидизме. Что это как буква, что мужчина и женщина соответствуют букве Юд и Гэ имени Всевышнего. Что все, что происходит у женщины, оно как бы уже в скрытом виде, в тонком относится к мужчине. То есть таким образом, как бы если мужчина, который как бы должен являться неким каналом раскрытия духовности в семье, делает что-то неправильно, то это оказывает негативное влияние на его жену. Это как бы может проявиться в более грубой форме с точки со стороны его жены. Но как бы тем не менее здесь можно много дальше думать на этот вопрос. Окей, перейдем к нашей сегодняшней главе. Сегодняшняя наша глава – это глава Мишпатим. Законы, которые приводятся в этой главе, относятся к той категории законов, про которую сказали мудрецы, что если бы Бог не дал бы их нам на горе Синай, то не дай Бог мы бы могли бы, то есть не дай Бог, если бы Он не дал бы нам их на горе Синай, то мы бы могли их выучить. Или мы должны были бы учить из поведения животных. На самом деле отрывок этот является необычайно важным отрывком, поскольку вместе с концом главы Итро глава Мишпатим составляет цельную вещь, которая называется в комментариях таких Сефер Абрит. Сефер Абрит – это была книга, которую Моше читает перед евреями. И в момент заключения союза, который евреи заключают с Богом в Хореве. Этот союз упоминается и в книге Дворим, и упоминается он также в книгах пророков. То есть именно эти законы между человеком и человеком, основанные на здравом смысле, именно эти законы являются продолжением божественного откровения на горе Синай. То есть именно в законах отношения между человеком и человеком находится величие иудаизма. И поэтому сегодняшний урок я хотел посвятить отрывку, в котором Тора обращает внимание не только на отношения между людьми, но также этот отрывок является, по некоторым мнениям, источником принципа, который говорит, что евреям запрещено приносить страдания животным. В Талмуде, в трактате Баба Мицея, обсуждается, также в трактате Шаббат, и также в некоторых других местах в Талмуде обсуждается вопрос, касающийся, который на иврите называется «Цаар Балей Хаим» – «Страдания животных». Соответственно, отрывок, который я хотел рассмотреть сегодня, это отрывок, находящийся в главе 23 книги Швот, 5 стих. «Китере хамор сонеха робец тахат масо». Когда ты увидишь осла, ненавистника твоего, который бьется под грузом его, под грузом чьим, кстати, грузом твоего ненавистника или грузом, который лежит на осле, и ты подумаешь, выходал-то, то есть ты подумаешь, что ты не захочешь помогать ему, Тора говорит, выходал-то миазов ло, азов-то азов имо, помогай, помогай вместе с ним. Мишна в трактате Баба Мицея, в главе Элу Мицеот, на странице 32-м Вавилонского Талмуда, трактата Баба Мицея, говорит следующие вещи. Соответственно, этому отрывку Талмуда, то есть поскольку мы занимаемся главой Мишпатим, законами, то сегодняшний урок я хотел больше построить непосредственно на изучении Талмуда и галахис, выходящий из этого Талмуда. Мишна в трактате Баба Мицея, в главе 2 Элу Мицеот, которая называется, говорит следующее. Человек, соответственно, как бы и встретил другого человека, который находится в дороге со своим животным. И он разгрузил это животное и загрузил обратно. Разгрузил и разгрузил. Даже 4 или 5 раз обязан это делать. Как написано, азов Тазов, как написано, помогай, помогай. То есть Мишна говорит, интересно, что в Мишне упоминается 4 или 5 раз. В Талмуде написано, что каждый раз, когда в Торе написано повторение, то есть написано 2 слова, из этого мы учим, что это нужно делать даже 100 раз. То есть интересная идея здесь возникает. Что понятие 100 раз, понять число 100, это некая как бы, идея, которая как бы, нужно понять, что почему именно даже 100 раз. То есть на самом деле имеется в виду бесконечное число раз. То есть как бы нету предела. То есть не то, что даже 100, а имеется в виду, что 100 это символ бесконечности. То есть идея, что здесь как бы получается, что эта заповедь, она связана с концепцией бесконечности, то есть число 100 это некий символ, то есть у нас есть число 100 связано с концепцией 100 благословений, и 100 благословений, концепция 100 благословений связана с концепцией богобоязненности. То есть мы учим, что то, что Всевышний Бог просит от тебя, это только чтобы ты боялся его, не читай 100, а читай 100. То есть мы видим, что здесь число 100 связано как с идеей исполнения этой заповеди. Мы увидим в конце урока, что насколько как бы в этой заповеди содержится много важных вещей для нас. Но в Мишне написано 4 или 5 раз. Если этот человек пошел и сел в стороне и сказал: «Это заповедь на тебе. Хочешь, разгружай мое животное», тогда человек освобожден от исполнения этой заповеди, как сказано с ним. В Талмуде дальше будет объясняться, от чего он конкретно освобожден. Потому что в этой заповеди есть две части. Первая часть – это непосредственно помощь еврею другому. Вторая часть связана с помощью животному. И, соответственно, Талмуд будет объяснять, что то, что он освобожден только от помощи еврею, которую он должен оказывать бесплатно. Если этот человек был старым или больным, обязан. То есть в случае, если человек, как говорится, что человек, который принадлежит это животное, если этот человек не хочет сам это делать, тогда человек не обязан ему помогать, по крайней мере, бесплатно. Но если этот человек старый, потому что сказано вместе с ним, но если этот человек старый или больной, тогда, соответственно, он должен это сделать. Здесь есть спор между Раби Шимоном и мудрецами. Мудрецы считают, что из Торы заповедь разгружать животное, однако не нагружать его. То есть у нас есть две заповеди. Первое – разгружать животное, второе – помочь ему нагрузить его обратно. Раби Шимон говорит, также заповедь нагружать животное. Раби Йоси Аглили говорит, что если на этом животном был груз больше, чем оно может поднять, человек тогда не обязан помогать ему. Как сказано, под грузом его груз, который это животное может выдержать. То есть, если на животном находится груз больше, чем это животное может выдержать, тогда ему помогать не надо, этому человеку. И Талмуд считает дальше, что Раби Йоси Аглили считает, что из Торы нет обязательства, связанного с Цаара Балей Хаим, то есть страданием животных. То есть, почему? Потому что если бы он так считал, то как он мог сказать, что в таком случае нету такой мицвы? Талмуд говорит, что то, что мудрецы говорят, что заповедь из Торы, она заключается в разгрузке животного, имеется в виду, что разгружать бесплатно. То есть Талмуд спрашивает, ведь написано в другом месте, а кем таким имо? То есть это другой стих, который находится в книге Дворим. В книге Дворим, в главе Китице, приводится похожая заповедь. Там Тора говорит, чтобы ты не смотрел, как бы если увидишь, что осла брата своего или быка, которые падают в дороге, и скроешься, не скрылся от них, от них, кем таким ему, помоги ему поднять их вместе, то есть помоги быть как бы вместе с этим человеком. То есть это заповедь, связанная с чем? Чтобы человек помогал другому еврею поднять этих животных. То есть, соответственно, мудрецы считают, что наш отрывок в Торе, в главе Мишпатим, говорит про заповедь, обязывающую разгружать животное, если оно как бы стоит и как бы бьется под этим грузом и страдает из-за этого, в то время как в главе Китице говорится про заповедь, связанную как бы, что поскольку человек не может сдвинуться с места, то есть что это не идея, просто разгрузить, надо же будет загрузить назад. То есть там говорится, что мицва загрузить животное. Так соответственно, Талмуд говорит, что мудрецы считают, что разгрузить животное человек обязан бесплатно. В то время как помочь хозяину загрузить животное обратно, он должен это делать уже за деньги. То есть он не обязан это сделать бесплатно, а именно мицва из Торы помочь за уплату. В то время как Раби Шимон считает, что также загрузить животное нужно бесплатно. В чем их спор? Мудрецы говорят, что зачем в Торе, если бы следовать логике Раби Шимона, зачем в Торе нужно было бы писать два этих отрывка? Нужно было бы написать только отрывок, в котором говорилось про обязанность помочь человеку загрузить животное. И мы бы уже из него знали, что тем более есть обязанность разгружать животное. Почему? Потому что в разгрузке животного нету двух моментов. Каких? В них нету цар балей хаим, страдания животных. То есть, когда животное нагружено, стоит, и оно как бы свободное от груза, нету проблемы страдания животного. В то время как в разгрузке животного эта проблема есть. То есть, если в случае, когда животное стоит свободное, Тора обязала его помочь человеку нагрузить его, то тем более мы бы могли подумать, что эта обязанность есть тогда, когда оно стоит и страдает. Более того, есть убыток для человека. Какой убыток? То, что его животное может погибнуть. Правильно. Соответственно, есть два минуса, как бы две стороны, по которым мы сказали, что если человек обязан помогать нагрузить животное, тем более он обязан помогать разгрузить его. Если так, почему написано это в двух местах? Из этого мы учим, что разгружать нужно бесплатно, а нагружать за деньги. Раби Шимон говорит, что на самом деле два этих отрывка написаны по той причине, что в них не ясно, про что идет речь. То есть нам не совсем понятно, про что говорит каждый из этих отрывков. Мудрецы говорят, как же это непонятно. В данном случае написано «бьется под грузом своим», а там написано «падают в дороге». Что имеется в виду «падают в дороге»? Что имеется в виду, что они стоят на месте, а их груз упал на дорогу. Соответственно, понятно, про что идет речь, что человек должен загрузить это животное. Раби Шимон говорит, что нет, в том месте можно понять по-другому, что падают на дорогу, имеется в виду, что они упали вместе с грузом, который на них находится. И тогда получается, что два этих отрывка говорят про одно и то же. Следовательно, и поэтому Раби Шимон говорит, что в Торе неясно, какой отрывок говорит про что. То есть мы могли бы подумать, что оба этих отрывка говорят про одно и то же. Поэтому написано два этих места, и поэтому мы учим, что обе эти заповеди они, человек должен делать бесплатно. Сказал Рова, из этих двух, по их обоим мнениям, мы учим, что страдания животных это по Торе. То есть Тора обязывает человека заботиться о страдании животных. И также это по мнению Раби Шимона. То есть Раби Шимон тоже как бы согласен. То есть единственный спор, который он спорит с мудрецами, это по поводу того, должен ли он делать бесплатно. Мудрецы считают, что загружать животное нужно за деньги. Раби Шимон считает, что бесплатно. Но тем не менее он тоже согласен с ними, что страдания животного это обязанность истории заботиться человека об этом. Соответственно, в комментариях на Талмуд, который называется Немке Юсеф, приводятся два мнения. Одно мнение говорит по поводу разгрузки животного и загрузки. То есть то, что мудрецы сказали, что человек должен это делать бесплатно, это только в том случае, когда ему самому нечего было делать. Однако, то есть тогда они сказали, что он должен бесплатно помочь разгрузить животное. Однако, если этот человек был занят, то есть у него было дело, то есть в этот момент он работал, то есть он был занят в этот момент, что он, то есть тогда это рассматривается так же, как пропажа. И сказано, есть стих, чтобы не было среди тебя бедняков, что имеется в виду, что значит среди тебя, что твоя забота как бы стоит выше, чем забота о других людях. То есть, соответственно, если у человека как бы то же самое с находкой, то есть, если человек нашел находку, и он в этот момент, у него он потеряет, если он будет заниматься этим, он потеряет как бы свои деньги, которые может заработать, то Тора говорит, что его забота о себе стоит выше, чем забота о других. То есть, он не обязан. То есть, тогда он может это сделать, но тот человек должен ему компенсировать то, что он на это потратил. Получается, что за загрузку нужно платить даже человеку, который ничем не занят. Однако Рабейну Нисим, это один из наших решений, один из как бы главных наших толкователей Талмуда, говорит, что он с этим крайне не согласен. То есть он говорит, что в случае с разгрузкой животного человек должен делать это бесплатно, даже если он потеряет на этом деньги. И только загрузить животное считается, как в случае с пропажей, что если человек потеряет деньги, тогда он должен получить компенсацию. Если он не потеряет деньги, тогда он должен и это делать бесплатно. Та же причина, по которой в Талмуде говорится, что если, там приводится момент, что если сам хозяин сидит рядом и не хочет помогать разгружать свое животное, в таком случае он должен платить деньги. Это только из-за штрафа, который он берет от хозяина из-за того, что он не хотел ему помогать. То есть, по идее, у нас есть два мнения. Одно мнение – которая говорит, что то, что в Талмуде сказано, что разгрузать животное нужно бесплатно, это только для человека, который ничем не занят, в то время как человек, который чем-то занят, он должен, может это сделать и попросить за это вознаграждение. И второе мнение, которое говорит, что это мнение Рабейну Нисима, которое говорит, что на самом деле в любом случае человек не должен получать за это вознаграждение. Однако закон, как он постановлен в Шулхан Арухе Алтер Ребе, идет не по мнению Рабейну Нисима. И это то, что написано в Шулхан Арухе. Тот, кто встретил своего-то другого человека в дороге, и животного бьется под грузом, независимо от того, был на ней груз подобающий для этого животного, либо был на ней груз больше, чем это животное может выдержать, мицва помогать этому человеку снять с него это животное, этот груз. И это мицва, как сказано в Торе, ибо увидишь осла ненавистника твоего, бьющегося под грузом его, помоги, помоги вместе с ним. И он не должен скинуть этот груз и оставить его в смятении уйти. Это язык Рамбама, который здесь цитирует Алтер Ребе. А должен остаться с ним и помочь ему нагрузить обратно этот груз на животное, как полагается. Как сказано, чтоб ты не видел осла брата своего или быка его, падающие в дороге, и скроешься ты от них, помоги поставить их вместе с ним. Это другая заповедь, позитивная. И если он оставил его в смятении и не помог ему разгрузить животное, а потом загрузить обратно, он не исполнил мицву позитивную сторы, и нарушил заповедь, запрещаю негативную, как сказано, чтобы ты не повел себя так. То есть у нас есть две заповеди. Первая заповедь – это помочь. И вторая заповедь – запрещающая человеку пройти мимо. То есть это две заповеди, по мнению Рамбама. Дальше приводится здесь, что человек это сделал, разгрузил и загрузил. И снова это сделал, потому что как бы яна животное встряхнулось и скинуло с себя этот груз. Обязан снова помогать ему. Соответственно, в этом месте и загружать его и так далее. Если он скинул этот груз опять, он должен это сделать даже до 100 раз. Как сказано, азов, то есть помогай, помогай. И написано каким таким, то есть помогай поднять животное, это как бы поставь это на животное. Поэтому человек обязан провожать его до расстояния парсы, потому что, может быть, ему понадобится, чтобы ему помогали. Однако, если хозяин скажет, что я не нуждаюсь в твоей помощи, тогда он не обязан идти с ним бесплатно, а только... Да, то есть тогда не обязан. Однако он не обязан идти с ним бесплатно, а только за деньги. То есть поскольку обязанность загружать животное, она за деньги, то есть в Торе нет обязанности только разгрузить животное бесплатно, а за загрузку получает человек деньги. То есть получается то, что мудрецы сказали, что человек обязан идти с ним, то есть не может его просто оставить, вдруг опять животное упадет с нее этот груз. То есть получается человек должен идти с ним всю дорогу до расстояния одной парсы. Вот, соответственно, он должен провожать его и смотреть, чтобы он нормально прошел это расстояние. Вот, то есть даже если ему понадобится 100 раз это делать, он должен это делать 100 раз. То есть человек, и получается, то есть говорится про любого человека. То есть получается, единственное что за это он может потом получить финансовую компенсацию. И дальше мы видим, как постанавливает здесь закон Алтеребе. Он говорит, что мицва загрузить животное не бесплатно. Только когда этот хочет дать ему деньги, тогда он обязан ему помогать. А если нет, освобожден. Однако заповедь, потому что как бы этот человек здесь выигрывает в этом. То есть это как бы вся идея, что почему он обязан ему помогать. Потому что это идет речь о его деньгах. То есть, как бы, если он не поможет ему, этот человек, у которого стоит животное пустое, как бы он должен стоять в этом месте. И он может, как бы, потерять деньги из-за этого. Не может ничем другим заниматься. То есть, поэтому, когда этот еврей ему помогает, он должен помогать, может получить за это деньги. И если тот отказывается ему платить, то он не обязан это делать. Однако мицва разгрузить животное, она бесплатна, поскольку здесь есть другой факт, и этот факт – это страдание животных. И запрещено ему брать за это финансовую компенсацию, если он ничем не занимается. То есть Алтреби постановил, по мнению, что только если человек ничем не занимается, только в таком случае ему запрещено брать финансовую компенсацию. Однако, если он занимался чем-то, то есть у него было какое-то занятие, что за счет того, что он будет заниматься разгрузкой, у него будет финансовый ущерб, это вещь одна, либо, что даже не финансовый ущерб, а будет потеря дохода. То есть две вещи, есть два разных понятия в галахе. Одна из них финансовый ущерб, другая из них потеря дохода. Все равно освобожден. Подобно к тому, как относится к возвращению пропажи, про которой сказано, что твое раньше, чем того, что принадлежит другим по закону. То есть такой закон, это не значит, что человек не должен это делать, если он хочет, он может помогать сколько угодно. Но закон Торы говорит, что человек не обязан это делать бесплатно. То есть его, как бы, если у него есть как бы потеря финансовая какая-то, тогда он освобожден из этого. И здесь важная вещь, которую Алтеребе пишет, и на этом он посвящает здесь комментарий в то, что в Кунтрасахаран это добавление к Шулхан Аруху. Это главный принцип, который он приводит, что из-за страдания животных Тора обязала человека только утруждать свое тело, но не терять свою собственность. Поэтому человек, то есть это важный очень принцип, поэтому человек не обязан кормить чужое животное или животное, которое никому принадлежит. То есть, вроде бы есть проблема цар балей хаим. То есть, не относится, то есть, животное, которое принадлежит другому человеку, если тот к нему плохо относится. Или животное, которое находится на улице. То есть, тоже это самое. Вроде бы есть цар балей хаим, говорит, что по Торе обязанность, связанная с, как бы, с прострацией денег, только, то есть, это только эта заповедь касается только тела человека, но не его финансов. Тем не менее, он говорит, правильно бросить небольшой кусок перед собакой для того, чтобы, то есть, если как бы это собака, которая для того, чтобы уподобиться в своих деяниях Всевышнему, который проявляет свою милость над ней. Его пища как бы находится в желудке животного 3 дня, поскольку пища ее мала. И после этого он должен прогнать его для того, чтобы как бы она приходила к нему постоянно. Однако заботиться своим телом для того, чтобы спасти всякое животное от страдания, и даже если это животное не принадлежит никому, и даже если это животное принадлежит не еврею, он это обязан сделать. То есть если у человека нет финансовых затрат на это, то есть он ничем не занят, свободный человек, и шел по улице, увидел, что животное страдает, он обязан по закону Торы заниматься спасением этого животного. Единственное, что после этого он может подпросить у хозяина то, чтобы он ему компенсировал это каким-то образом. То есть если человек ничем не занят, свободный человек, бездельник, шел по улице, увидел чужое животное, которое страдает каким-то образом, то по Торе он обязан проявить все виды стараний, чтобы это животное от этих страданий спасти. То есть за деньги, то есть если идет речь о ущербе финансовом, нет. То есть поэтому даже разгружать животное чужое, если он чем-то занят в этот момент, он должен только в случае, если хозяин ему компенсирует. И тем более по Торе запрещено человеку наносить страдания животному своими руками. Кроме ситуации, когда они наносят страдания человеку, тогда можно даже их убить, поскольку у человека в этом тогда есть польза. И не опасаются на их страдания, поскольку Тора разрешила шхиту. То есть это важно. И также, если они нужны для лечения или других вещей, которые нужны для человека, в таком случае нету проблемы с цар балей хаим. То есть это важная вещь, которая спрашивается во многих как бы книгах по поводу опытов на животных, которые ставятся, то есть запрещено это по Торе или нет. То есть с одной стороны, в Торе есть запрет цар балей хаим, мы видим, что это запрет по Торе. С другой стороны, соответственно, все авторитеты говорят, что это то, что с точки зрения Торы, если животное нужно человеку, то есть это как написано здесь, если это нужно для рефуа, для лечения или для какой-то другой пользы, то в этом нету этого проблемы. То есть так говорят в многих книгах. Может быть, если у нас будет, мы более детально можем рассмотреть конкретно, что там написано. Поэтому даже можно, написано, выдернуть перо у гуся, то есть если это человеку нужно писать. Однако евреи не делают это, потому что это жестоко. То есть по закону можно было бы даже это сделать, но евреи такого никогда не делают. То есть это было во время еще Трумаса Дешен, то есть это автор, который разбирает вопрос, он жил, если не ошибаюсь, в 15 веке, в 14, то есть тогда, когда во всем мире вообще никто не заботился о животных, то есть кто там уж о людях-то мало заботились, о животных тем более. Тем не менее, евреи, хотя вроде в закон, опять как закон еврейский, который, да, заботится о животных и обязывает нам их, нас, их спасать, если они страдают, и тем не менее он разрешает нам ими пользоваться, если это нам нужно, и в данном случае это, в принципе, можно было делать, если Софер там пишет книгу, Софер Тора, ему нужно перо, у него нету никакого пера, кроме как выдернуть его от живого гуся, мог бы это сделать по закону. Потому что Цар Балайхаим не имеет места в случае, если это для нужды человека. Тем не менее, евреи это не делали. Почему? Потому что это жестокость. И как раз Трума Садеш он пишет там, что приводит эту историю с Раби Игуда Анаси, который Раби Игуда Анаси сказал этому, этой овечке, что иди, ты для этого создан, из-за этого был наказан, несмотря на то, что шхита полностью разрешена по Торе. То есть, как будто она нас этому был прав. Тем не менее, поскольку в этом было какое-то проявление жестокости, он был наказан за это. То есть, поэтому, несмотря на то, что по закону Тор это можно, тем не менее, евреи это не делают. Соответственно, вернемся назад месту нашему в Талмуде. Здесь, да, соответственно, Алтребе доказывает из трактата Баба Меция, дав 88, где написано, что разница между человеком и животным, что животное, у человека нету мицвы обеспечивать его. То есть он говорит, что соответственно, то есть любая финансовая затрата, которая бы, с которой человек сталкивается с Цар Балей Хаим, он не обязан это делать. То есть по Торе человек обязан участвовать, как бы делать это, как бы если требуется от него действие, но он освобожден от этого, если у него есть как бы любая затрата финансовая, даже мельчайшая. То есть написано, что человек не обязан «эйн мицавим лахайоту». То есть не обязан обеспечивать ему жизнь по Торе. То есть он доказывает из этого места в Талмуде, соответственно, спорит с тем мнением, которое приводил в комментарии Немеке Йосиф от имени Рабейну Нисиму. Вот. Дальше в Талмуде. Дальше Талмуд занимается, соответственно, вопросом, который говорит Рова. То, что говорит Рова, что мне понравится. Что Цар Балайхаим Дорайта. То есть Талмуд доказывает, и дальше во всем у нас странице Талмуда идет спор по поводу того, так ли это или нет. Соответственно, то есть приводятся различные вопросы, то есть почему, например, сказано, что если этот груз... То есть, по мнению Раби Йоси Аглили, то, что тот считает, что, соответственно, что, по мнению Раби Йоси Аглили, получается, что он не обязан это делать по Торе. По мнению мудрецов, получается, что да, обязан. То есть, например, говорит Талмуд, что если по Торе есть обязанность у человека спасать животных от страданий, почему написано в Мишне, что если хозяин животного сидит на месте и говорит, ты обязан разгружать животное, тогда он освобожден, так как написано вместе с ним. Если ты считаешь страдания животных из Торы, какая разница, помогает ему его хозяин или нет? Проблема с животным, а не с хозяином. На это говорит Талмуд, что то, что написано, что здесь освобожден, не имеется в виду освобожден от исполнения мицвы, то есть, а имеется в виду, освобожден делать это бесплатно и обязан делать это за деньги. И так сказал Всевышний. Когда хозяин находится рядом с тобой и помогает тебе, делай бесплатно. Если хозяина нету рядом с тобой, то делай за деньги. И на самом деле, да, страдания животных и сто.
Соответственно, там дальше разбирается, что если это животное принадлежит не еврею и так далее, и так далее. Тоже мудрецы говорят, что во всех случаях, когда человек видит животное, которое загружено, он всегда обязан ему помочь. И разница только, должен ли он это делать бесплатно или должен это делать за деньги. Один из интереснейших вопросов, который здесь возникает, это вопрос, что по отношению к человеку. Есть ли проблема Цар Балайхаим также по отношению к человеку? То есть, например, что если это не животное, а если человек идет с большим и тяжелым грузом, относится к нему эта заповедь? То есть, может, эта заповедь относится только к животному и не относится к человеку. Здесь в Талмуде вроде бы ничего не написано про человека, написано только про животное. Однако интересная вещь, что в самом Талмуде приводится такая история. Здесь рассказывается, что Раби Ишмаэль, сын Раби Йоси, шел по дороге. Встретил человека, который нес на себе дрова. Положил он их на землю и стал вздыхать. И говорит ему, помоги поднять их мне. Спрашивает у него, сколько они стоят. Он говорит, стоят они половину зузы. Дал ему половину зузы. И сделал их гефкером. То есть сказал, что они никому не принадлежат больше. То есть почему это сделал? Потому что, как бы, по идее, у них был хозяин до этого момента. То есть получается, если он так оставит их лежать, то их нельзя забирать. Поэтому раби, то есть, или, по крайней мере, они принадлежат ему. Соответственно, он сказал, это будет гефкер, никому больше не будет принадлежать эти дрова. Этот вот человек забрал их себе и говорит, как бы, помогай мне. Снова дал ему половину зузы и снова сделал их гефкером. Увидел, что тот снова собирается их забрать себе. Сказал он ему, для всего мира это будет гефкер, кроме тебя. То есть всем это будет, то есть гефкер имеется в виду, что это будет бесхозным. Любой человек может прийти и забрать это. Соответственно, он сказал ему, что для всех это будет так, кроме тебя. Для тебя это не будет бесхозным, будет считаться мне. Спрашивает Талмуд, каким образом это может быть гефкер? Ведь написано, что есть спор между школой Шамая и школой Гилеля. Школа Шамая говорит, что если человек сказал, что это будет бесхозным только для бедных, оно да, становится бесхозным. Без Гилель, говорит дом Гилеля, говорит, что он не считается бесхозным, пока человек это не сделает бесхозным для всех, подобно седьмому году. То есть откуда учит гефкер? Гефкер учит из седьмого года. В седьмой год весь урожай человека считается не принадлежащим никому. То есть им может пользоваться любой человек, не бедный, и бедный, и богатый. Говорит Талмуд, что на самом деле раби Ишмаэль для всего мира сделал это гефкером. Но просто этого человека он хотел оттолкнуть от этого, как бы, и как бы он для него так сказал. То есть на самом деле это было что? Это было то, что раби Ишмаэль на самом деле обманул его. Спрашивает здесь Талмуд, а у нас есть большой принцип. Как, почему раби Ишмаэль это вообще сделал? То есть в этой истории возникают два серьезных вопроса. Первый вопрос. Это то, что мы видим, что это относится также к человеку. То есть здесь кто нес? Не животное несло этот груз, а это нес человек. Соответственно, причем к чему это относилось, а ко второй части, когда он попросил помочь ему поднять это на плечо, то есть загрузиться. Вторая вещь – это тот принцип главный, который говорит, что на самом деле, если человек старый, или это не соответствует его почету, он не обязан это делать вообще. Спрашивает Талмуд, почему раби Ишмаэль, сын раби Йоси, это вообще делал? То есть такой принцип, что если бы человек сам
например, относится к этим двум вещам. Первый – это вопрос находки. Если человек шел по улице и видит, лежит вещь, которую для себя, если бы это его была личная вещь, он никогда бы на улице не поднял ее, он бы оставил ее лежать, то он не обязан это делать для другого человека тоже. То же самое, если бы это было его животное, и он бы не стал бы его разгружать из-за финансовых чисто вопросов, не из-за вопросов цара Балейхаим, то он не обязан это делать для другого человека. Соответственно, Раби Ишмаэль, сын Раби Йоси, был богатый человек и знатный, то есть он был как бы большой мудрец, и он бы не делал это для себя. Почему он, это правило, которое Мишна говорит, что он освобожден от этого? Почему здесь он помогал этому человеку? Говорит, что на самом деле Раби Ишмаэль, сын Раби Йоси, делал это лифним мишурат один. То есть он это делал под больше, чем то, что требовал закон. Как говорит, в Талмуде приводится толкование Рав Йосифа. Это толкование слов, которые Итро говорит Моше. «Вегадата лагем это дерех илху ба ветамайсе ашер таасун». «И сообщишь им», то есть будешь учить их, «пути, по которому они будут идти, и действия, которые они будут делать». Тараби Йосиф толкует эту фразу следующим образом. «И сообщишь им, это дом их жизни». Что это значит? Имеется в виду, что ты научишь их профессии. Дом жизни – это как бы источник жизни. То есть это обязанность научить человека профессии, с которой он может жить. И также, почему это так, Раша объясняет, почему то, что ты сообщишь им, это имеется в виду профессия. Потому что до этого написано уже про законы Торы. То есть законы Торы, это уже сказано, что он должен их научить. Что же такое дорога? Дорога, оказывается, это гмилут хасадим. Что такое дерех? Дерех – такое большое понятие, красивое. Путь. Что такое путь? Путь – это гмилут хасадим. То есть почему путь – это гмилут хасадим? Потому что путь – это путь Всевышнего. Гмилут хасадим – это добрые дела. То есть в Торе слово «путь» это в этой фразе – это путь Всевышнего, это гмилус хасадим. «Ба» в нем – это, по которому они будут идти, это навещение больных. В нем – это похороны. Действие – это дин, то, что требует закон. Которые будут делать это больше, чем то, что требует закон. Соответственно, из этой фразы, которая говорит Итро, Раби Рёрф Йосиф, ее толкует, что у человека есть идея делать не только то, что требует закон, а также то больше, чем требует закон. Соответственно, Раби Ишмаэль, сын Раби Йоси, делал это несмотря на то, что он был освобожден от этой обязанности. Соответственно, из этой истории пробуждает два вопроса. Первый вопрос. Как себя должен вести мудрец в такой ситуации, если Тора его освободила? И второй вопрос, что получается, что это относится также к человеку, не только к животным. На самом деле, вокруг этого имеется большой спор. И спор этот... В частности, приводится в вопросах Шейлос и Шавот Рашбо. Соответственно, есть авторы, еврейские авторитеты, которые считают, что к человеку это не относится. Есть те, которые считают, что относится к человеку тоже. Например, автор книги Хут Иир, а также Ридбас, Раби Довид Зимра, один из величайших мудрецов, он был современником Бейс Йосефа Аризала, был учителем Аризаля. Соответственно, они считают, что это не относится к человеку. И он пишет, обосновывает это таким образом, что к человеку не относится идея цара Балейхаим.
И это нельзя учить из Кальвы Хомер, то есть от простого к сложному, от обязанности снимать груз животных. То, что сказано, что Тора жалеет животных. Почему? И сказать, что тем более нам нужно заботиться о страдании человека. Это вообще не доказательство. Потому что у животного отсутствует сознание и разумная душа. Однако человек, он должен как бы осмысливать то, что с ним происходит. И как бы все действия его сознательные. Если у него есть какой-то цар страдания, он как бы должен уметь принять его, перенести его. То есть это в этом разница между человеком и животным. Животное как бы нету понятия как бы осмыслить свое страдание. Для нее страдание это страдание. Для человека страдание может быть осмысленно. И поэтому человек, более того, человек нагружает себя сам. Если он взял на себя этот груз, он как бы это сделал по своей воле. И поэтому к человеку не относится идея цар балейхаим. То есть это мнение. И это мнение, которое задавалось в вопросе. То есть тот, кто задал Рашбо. Рашбо это Раби Шломо бен Адрад. Один из решений. Автор этого вопроса тоже, в принципе, обосновывал логику, что он считал, что как бы там приводится в Шайлос и Тшувос. Рашбо полемика на эту тему. Он говорит, что на самом деле, по логике вещей, человеку не относится цар балейхаим. Интересно, что когда учился в Вишиве, то наш Рош Ишива тоже говорил такую вещь, что как бы к человеку не относится цар балейхаим. Однако сам Рашбо так не считал. И Рашбо доказывает из Талмуда, что на самом деле приводит место, что человек это да, калвы хомер, то есть из того же места, которое Алтреби приводил из Баба Миции, в которой говорится, что животные не обязаны как бы обеспечивать ему жизнь, в то время как человеку да обязаны, то есть человек относится тем более. Соответственно, это относится также к человеку. Интересно, что написал Рамбам в книге Мицвот. В Сефера Мицвот у него Рамбама делится на две части. В первой части Сефера Мицвот написано заповеди позитивные, которые человек обязан исполнять. Во второй книге части Сефера Мицвот написаны заповеди, которые человек не должен нарушать. И вот что пишет здесь. Тора предостерегла нас оставить человека без внимания, который заблудился в дороге, и на нем у него как бы есть груз. Однако мы должны помочь ему снять этот груз с него, чтобы он поправил его и мог нести, поднять дальше, помочь ему его поднять. Ему самому или на его животное. Как объясняется в Мишна Тора. Мишна Тора – это его книга. И это то, что сказано, и ты подумаешь, что ты не можешь помогать ему. То есть, что пишет Рамбам здесь? Рамбам пишет, что эта мицва относится и к самому человеку, и к его животному одновременно. То есть, нету разницы между человеком и животным. То есть, мицва цар балей хаим – относится также к человеку, это не относится только к животному. Лошен Михилта. Михилта это мидраш, который говорит, ты подумаешь, что ты не будешь помогать ему, помогай ему. Из этого мы учим, что он нарушает две заповеди, позитивную и негативную. Это то, что Алтреби приводит здесь в Шулхан Арух. Вот, соответственно, в Сифре сказано «Лотире», чтобы ты не увидел и прошел мимо, что эта заповедь негативна. То есть по этой причине Рамбан перечисляет это здесь как негативную заповедь. То есть на самом деле мы видим, что Рамбан считает так же, как Рашбо, Раби Шломо бен Адрад, что эта заповедь относится не только к животному, но также к человеку. И на самом деле в книге «Сдет Софим», в которой приводится как бы сборник различных комментариев, написан отрывок из Михилты Раби Шимона бар Йохая, на главу Мишпатим написано «Азов-то, азов ему», то есть «помогай, помогай вместе с ним». Из этого мы также умножаем ношу, которая находится на плече у человека.
То есть это самый, получается, древний источник, в котором говорится, что это ноша, которая находится на плече у человека. Интересно, что есть беседа у Рэби, в которой Рэби обсуждает такую концепцию в пророчество Йехескеля, в котором Йехескель обращается к народам мира и говорит, что народы, как бы находящиеся в покое, то есть вы будете там наказаны за то, что вы спокойно смотрели на страдания еврейского народа, который как бы был изгнан из своей земли, чей храм был разрушен, он ушел в изгнание. И Рэби, соответственно, задает вопрос, то есть почему, то есть какая идея, то есть почему это самое. С народы, находящиеся в покое, в чем как бы проблема, то есть почему они должны быть беспокойны, то есть почему именно эта идея пророка. Рэби как раз говорит ту идею, что если Тора говорит, что Цаар Балей Хаим, это как бы есть проблема с Цаар Балей Хаим. Соответственно, Поским здесь обсуждают также, что Цаар Балей Хаим относится не только к евреям, относится к неевреям тоже, что им тоже запрещено мучить животных, то тем более это относится к человеку. То есть человек не может спокойно как бы стоять в стороне и видеть страдания другого человека. То есть где мы, откуда мы знаем, что не евреев есть обязанность сопереживать евреям? То есть дай бог, чтобы они нас не трогали, правильно? По крайней мере, уважали. То есть то, что они будут себе думать, это нам не важно. То есть почему пророк говорит, что народы мира, которые жили в спокойствии, будут как бы наказаны за это? Рэби объясняет, что поскольку есть в Торе идея Цаар Балей Хаим, страдания животных, что человек не может быть, ему запрещено быть безучастным, когда он видит страдания другого, то тем более это относится к человеку. То есть Рэби, получается, тоже считает, что это Цаар Балей Хаим, это не только относится к животным, относится к человеку также. Здесь, соответственно, другой вопрос. Вопрос, связанный с Галахой. На самом деле есть два мнения по поводу того, что человек, который, например, человек знатный, мудрец, например, ему сказано, что он не обязан это делать. Что, если он, да, хочет это делать? Например, он освобожден от возвращения пропажи. Он не обязан это возвращать пропажу, если он как бы для себя бы никогда не поднял эту вещь. Что делать, если он, да, хочет это сделать? Оказывается, есть спор. Алтер Ребе в Шулхан Арухе здесь, касаясь мицвы, вот это непосредственно, которой мы занимаемся сейчас, он говорит, что он пишет, что мы не опасаемся Цаар Балей Хаим из-за почета человека. Например, что он был мудрым или стар, почетным стариком, и нашел чужое, видел как бы чужое животное, которое набьется под грузом. Он не обязан разгружать его и нагружать, поскольку это не соответствует его почету. И собственность другого человека как бы становится, как бы отодвигается перед его личным почетом, как объяснялось по поводу возвращения пропажи. И там также объяснялось, что если человек хочет делать тоф ваешар, лифним мишурат один. То есть, что если человек хочет делать больше, чем от него требует закон. То есть, опять-таки, этот вопрос, касающийся этой ситуации, он опять-таки поднимается в этом комментарии Немюке Юсеф. Он говорит здесь, задает такой вопрос, что поскольку, то есть почему Тора освободила, то есть если есть такая мицва, как бы связанная с Цаар Балей Хаим, то есть это обязанности с Торы, то есть почему мудрецы сказали, что почетный человек не обязан идти разгружать это животное? И он говорит, что поскольку Цаар Балей Хаим, животное, человеку разрешено пользоваться ими для себя, тем более, также ему разрешено пользоваться, это как бы, когда это касается его почета. Потому что гадоль кого-то бреет. То есть почет творений, имеется в виду почет людей, больше как бы стоит с точки зрения выше, чем страдания животных. Соответственно, в Шулхан Арухе Алтер Ребе, то есть здесь мне сказывается несколько мнений. по поводу того, как к этой ситуации относиться. Это приводится в законах о пропаже. Там написано следующая вещь. Первое, он приводит два мнения. Первое мнение говорит, что мудрецу не разрешается пренебрегать своим почетом, почетом Торы. И если он хочет сделать больше, чем требует от него закон, он должен заплатить деньгами. То есть, что здесь приводится доказательство раби Ишмаэля, сына раби Йоси, что он не пошел подымать для него эти доски, этому человеку, эти дрова. Он сказал, я тебе дам деньги. Соответственно, мудрецу, если мудрец, как бы раввин, идет по улице и нашел там находку, или видит, человек стоит с животным загруженным, которое как бы ему нужно помочь его разгрузить, мудрец не должен это делать. Почему, если мудрец на улице будет этим заниматься, то это будет как бы, он будет выглядеть несолидно, это будет неуважением к его Торе, то есть к его статусу, не его как человеку, а к нему как мудрецу. Соответственно, он не имеет права это делать. А как же то, что сказали, что учитель, который простил свой почет, его почет прощен, то есть ему разрешено как бы отказаться от почета. Это относится к дополнительному почету, то, что перед ним должны вставать и так далее, и так далее. От этого он может отказаться. Однако ему запрещено пренебрегать собой перед людьми, потому что это есть пренебрежение Тора. То есть есть две вещи. То, что одна вещь – это почет, как бы дополнительный, то, что им оказывают люди. Это мудрец имеет право отказаться. Но если это касается к пренебрежению как бы по себя, то ему запрещено так вести перед людьми, потому что это есть пренебрежение Торой. Соответственно, по другому мнению, это не есть пренебрежение Торой, потому что он делает это во имя Всевышнего. Потому что это есть то, что он не делает это для себя. Он делает это как бы для другого человека, он делает это во имя Всевышнего. На самом деле, посмотреть, Рамбам пишет, что если человек, даже он, если он был наси, то есть Рамбам рассчитает, первое мнение это мнение Рабейну Ошера, второе мнение это мнение Рамбама, например. То есть Рамбам считает, что если это был даже князь, лидер Синедриона, он должен, может это делать. То есть он может как бы, если, хотя он не обязан, но он может помочь другому еврею. То есть у нас, оказывается, есть спор. Одно мнение говорит, что знатный мудрец не должен это делать физически. Если он хочет помочь, он должен дать деньги человеку, компенсировать те убытки, которые у него будут. Если это другое мнение говорит, что поскольку это касается не его лично, то есть для чего он это делает? Он не делает это для себя, он делает это во имя Всевышнего. То, что делается во имя Всевышнего, нету пренебрежения Торы. Наоборот, как бы может быть это вся идея Торы, что человек не считается как бы со своим почетом, а он это делает во имя Всевышнего, такую заповедь. То, что касается заповеди, не может быть понятия пренебрежения Торы. Наоборот, это весь почет Торы, что ради заповеди человек как бы готов отказаться от своего статуса. Соответственно, каким образом Алтер-Ребе постанавливает Галаху? То есть, как себя на самом деле мудрец должен вести? Он говорит, что человек должен опасаться устражать в вопросах Торы, по последнему мнению, в случае, где это возможно. Например, если известно, кому это принадлежит. То есть, известно, что кто это потерял. То есть, поскольку это вопрос Торы. Какой вопрос Торы? Вопрос Торы – это почет Торы. То он говорит, что нужно устражать. Что значит устражать? Он должен ему заплатить деньгами. Он не должен это подымать и нести ему. То есть, такой закон. И в таком случае он исполнит это по всем мнениям, то есть по тому мнению, которое он считает, что если он подымет это и вернет ему, что это тоже освящение мне Всевышнего, то, что это делать ради Бога,
Тем не менее, он согласен, что если он не возьмет это, пойдет и заплатит ему деньги, то это тоже он исполнит таким образом больше, чем требует закон Тор. Здесь есть другой момент. Что в случае, если это неизвестно, кому принадлежит? Тут получается, по первому мнению, если он возьмет это, он должен, как он должен взять это, объявить, чье это, и найти, кому это возвращать. То есть, по первому мнению, это запрещено. Потом, по второму мнению, это правильное поведение. То есть, в такой ситуации непонятно, это серьезный спор, как в такой ситуации человеку себя вести, мудрецу, раввину. Что по одному мнению получается, что если он будет этим заниматься, это будет пренебрежение Торой. По второму мнению, это будет наоборот, как бы действие во имя Всевышнего. Человек делает больше, чем его требует закон. Соответственно, неясность. Ральт Рэби не дает здесь, как мне кажется, ответ. То есть ему невозможно сделать по всем мнениям в таком случае. В таком случае как бы по всем мнениям не получится. Соответственно, дальше в законных он пишет, Алтреби. Здесь в Талмуде обсуждается такой вопрос. Почему здесь написано в этом месте... Китивга, не написано китире, когда увидишь, а написано, когда встретишь. Что значит, когда встретишь? Талмуд объясняет, что когда встретишь, имеется в виду определенное расстояние. Что значит? Имеется в виду... Увид. Человек должен увидеть расстояние, в которое есть встреча. Что это такое? Мудрецы измерили и сказали, что это 1/7 от мили. Эта мера называется рис. То есть это расстояние, на котором, если человек увидел это животное, которое как бы бьется под грузом, тогда ему нужно помогать. Если он был на более дальнем расстоянии, есть спор среди законодателей. Некоторые считают, что он не обязан это делать бесплатно, но обязан делать за деньги. Алтреби считает, что вообще не обязан. Соответственно, и дальше Талмуд и помогает ему идти до расстояния 1 парсы. И сказал раба Барбархана, и берет за это вознаграждение. То есть здесь написано, что слово «бгия», что почему написано «Ваевга», а не написано «когда увидишь». Увидишь, можно увидеть издалека. Слово «рия» — это как настояние, на котором человек увидел. Слово «бгия» — это значит «когда встретился». Почему написано так? Имеется в виду, что встреча, то есть это как бы увидеть, нужно, то есть есть две вещи. Что это расстояние, на котором человек увидел, и это может рассматриваться как встреча. И это расстояние, то есть 1/7 как бы от мили. То есть если подумать, миля – это расстояние, которое человек проходит за 18 минут. То есть если разделить 18 на 7,5, то у нас получится примерно 2,4 минуты. То есть это расстояние, которое человек может пройти за это время. Здесь, кстати, есть очень интересный момент, который можем из этого такой как намек создать. Как бы не развивая эту тему, но понять, что здесь есть необычайно интересная вещь. Что, например, в Торе, то есть мудрецы не случайно как бы эту идею раскрывают. Что есть, что дают понятию бгия, определенное расстояние. Что в Торе у нас написано две вещи, про Авраама и про Якова. Что про Авраама написано, что он увидел место издалека. Это какое-то место, это было место храма. А, соответственно, то, что он увидел как бы место, где он приносил жертву Ицхака. И про Якова написано «Ваевга бамаком», что он встретился с местом. То есть здесь мудрецы объясняют, что такое «китивга».
То есть это определенное расстояние. То есть это не означает, что он как бы пришел туда уже непосредственно, а что в Евгаба Маком имеется в виду, что он приблизился на определенное, можем объяснить на основании этого места в Талмуде, что он приблизился на определенное расстояние к месту. То есть Авраам увидел издалека, в то время как Яков в Евгаб. То есть почему это важно? Потому что, например, как Яков просыпается и говорит, что он, такое литературное отступление от нашей темы, то есть Яков просыпается и говорит, что место это манура макомазе, то есть как страшно это место, то есть я не знал, что он не знал. Сфорно пишет, что Яков обнаружил, что в нем как бы было раскрытие пророчества без того, что он подготовился к нему. То есть как он, в чем идея этой фразы, как потрясающее это место. То есть не иначе, как это дом Бога, это врата к небесам. Сфорно объясняет, что это место имеется, что Яков как бы понял, что как бы он получил пророчество без подготовки к пророчеству. Но если мы возьмем объяснение, которое здесь дается в Талмуде, мы можем этот отрывок посмотреть совершенно по-другому. То есть поскольку Тивга здесь объясняется, что это издалека, как бы это не непосредственно вблизи, а на определенном расстоянии, мы можем сказать, что как бы объяснить это место по-другому, что Яков, да, готовился к тому, чтобы прийти в это место. И более того, в трактате Хулин говорит, что Яков прошел место храма, вспомнил, что как же я прошел место, где молились мои отцы, и решил вернуться назад. В соответствии с этой годой получается, что у Якова, да, было место, как бы пройти, попасть туда, где молились его отцы. Тогда получается, что слово «киевга», то есть встретился он с местом, это идея подготовки к этой встрече. И тогда получается, что то, что Яков говорит, то есть когда он ложился спать, то есть он ложился спать, несомненно, как бы у Якова была какая-то подготовка к этому, то есть воевгаб и маком и ночевал там. То есть у него были две вещи. Первое, что он встретил это место, то есть это было на расстоянии от этого места, он начал готовиться к тому, чтобы и заночевал там, это то, что он там лег спать, и он увидел это видение. И потом он сказал, как потрясающе это место, имеется в виду, что как бы на уровне, на котором ему было это раскрытие, это было намного выше, чем та подготовка, которая у него была. То есть не как Сфорно объясняет, что он получил это раскрытие, не подготовившись вообще. И в этом как бы было его восхищение, как великолепно, как потрясающе это место. Наоборот, что несмотря на его подготовку, он получил раскрытие, которое было не намного выше, чем как бы уровень, на котором он находился. И поэтому интересно, что мудрецы говорят, что Яков назвал храм домом. В то время как Авраам назвал его как бы местом, Ицхак назвал его полем. То есть написано, что он, видя Авраама, видел издалека это место, вышел Ицхак беседовать в поле. То есть почему Яков назвал его домом? Имеется в виду, что как бы Яков постиг как бы идею храма на более высоком уровне. То есть как раз этот более высокий уровень выражается как бы в концепции, что раскрытие святости в храме стоит выше, чем возможность, как бы, то есть то, что человек может достичь путем собственной подготовки, как бы в храме, как бы это гораздо меньше, чем та духовность, которая раскрывается в храме. И интересно, что здесь есть такое загадочное объяснение на то, что означает слово «я азов та азов». То есть можно... Откуда мы знаем, что слово «азов-то-азов» означает «помогать»? Комментаторы приводят отрывок из этого самого, из книги Нехемии, в которой говорится, сейчас посмотрим, здесь, приводит ли это здесь Раши. Здесь Раши не приводит. Приводит, если не ошибаюсь, комментарии на Тору, что Тором как бы говорится, что помогали люди строить Иерусалим. То есть Ваязву и Иерушалаим. То есть это приводит и Раши, и Ибн Эзра. То есть они учат, что стих здесь, в объяснении слова «таазов», «помогать», связывает это с понятием помощи. Откуда мы это учим, что это означает помощь? Из того, что это связано со строительством Иерусалима. То есть интересно, что как бы некоторая концепция здесь, что в этой заповеди, которая говорится «китивга», то есть когда увидишь осла своего ближнего, не останавливайся, чтобы помочь ему. То есть как будто бы в этой заповеди есть некоторая ассоциация с тем отрывком в Торе, в котором рассказывается о том, как Яков пришел на место Иерусалимского храма. То есть как бы некоторая идея, то есть можем сказать, то есть если поглубже попытаться развить эту мысль, то что поскольку как бы идея храма это раскрытие святости, то есть попадение Якова в место, где он видит ангелов и лестницу, это раскрытие святости, то же такая же идея этой святости раскрывается человеку, когда он как бы помогает ближнему. То есть похожая идея, например, говорится в Торе, есть в главе Китице, там, где говорится, что когда ты, по тебе будет бежать раб, и как бы от другого ты должен как бы не возвращать его назад, будет сидеть в месте, в котором изберет, в одном из врат твоих. Используется Торой там фраза, которая используется в книге Дворим по отношению к месту пребывания Шхины Всевышнего. То есть такая как бы строится своего рода как ассоциация между тем, что говорится, что ты придешь к месту, которое изберет Всевышний, воротам, которые изберет Всевышний, это относится к месту храма. То есть в данном случае говорится по отношению к раба, который бежал к тебе, ты не должен возвращать его хозяину, будет жить вместе среди тебя, вместе, в воротах, которые изберет. То есть как будто бы помощь этому человеку в данном случае пересекается, как бы ассоциируется в Торе с концепцией при раскрытии божественности в месте, в котором должен быть храм. Окей, ладно, вернемся назад к нашим отрывкам, связанным с разгружением и нагружением животных. Соответственно, для того, чтобы упростить эту вещь, то есть как бы не... Если мы будем читать Талмуд, это будет немножко сложнее. Соответственно, как бы я хочу прочитать то, что, соответственно, это как уже в оформленной форме находится в Шулхан Арухе. Соответственно, Алтреби пишет здесь, что это обязанность на человеке только если его увидит на расстояние, которое как пгия, как встреча, как написано китивга. И это написано после китире. То есть, почему важно, что мы это учим? То, что в нашей главе написано китивга, когда ты встретишь, а в главе китице написано, когда... То есть, после этого написано, когда увидишь. То есть, этого учат, что размер видения должен быть как на расстоянии встреч. Соответственно, если это было больше, чем это расстояние, человек не обязан идти туда, несмотря на то, что он его видит. То есть, и не нужно говорить, что человек не обязан идти, то есть человек не обязан идти человеку. Он не обязан идти спасать животное, это, или не, которое никому принадлежит, больше, чем это расстояние. Несмотря на то, что видит их. И тем более, если он их не видит, но знает, что они страдают, он не обязан идти помогать им. Дальше меньше, чем это расстояние, потому что сказано, когда увидишь и когда встретишь. А этот не увидел и не встретил. То есть, если человек просто знает, что где-то рядом страдает животное, по закону Торы не обязан идти помогать. Если человек увидел животное, принадлежащее другому еврею, которое находится, как бы страдает из-за того, что оно загружено, несмотря на то, что нету рядом хозяина, он обязан разгрузить это животное и загрузить заново. Как сказано, азов-то азов, помогай в любом случае, а кем-то ким, то есть загрузи в любом случае. Если так, почему сказано с ним? Имеется в виду, что если хозяин животного был там и сел в стороне и сказал, типа, на тебе заповедь,
делай это, не обязан. Иначе, как в случае, если хозяин животного не может ему помочь, то есть то, что мы читали в Мишне, что если он старый или больной. Тем не менее, он обязан это делать из-за страдания животного. То есть, несмотря на то, что он освобожден от мицвы прика, разгрузки, которая бесплатна, ему запрещено брать за это вознаграждение. Тем не менее, он обязан это все равно делать. Единственное, что после этого он может потребовать, чтобы ему заплатили. И может взять компенсацию насильно. То есть он может пойти в суд и сказать: я шел по дороге, сидел хозяин, у него животное было разгружено, страдало. Он сел рядышком, сказал: я не хочу ничего делать. Хочешь, делай это. Я не мог выдержать, что это животное... Вот. В это время я лоер сам вообще, у меня в это время я мог, или врач, я мог заработать большую сумму денег. Вот. И Бейзин скажет, что да, ты должен платить ему. Я не знаю, должен будет платить ему как лоеру или как врачу, но по крайней мере, как там минимальная заработная плата, то есть я не знаю, в данном случае в Шулхан Арухе не описывается. Как он оплачивает ему по минимальной заработной плате. В то время минимальная заработная плата была у работника, который охранял арбузы на бахче от того, чтобы их вороны не кушали. Это считалось минимальной заработной платой. Вот, то есть это когда в Талмуде обсуждается проблема с, как бы, с нанесением телесного ущерба, и как бы компенсация складывается из разных вещей. Одна из там лечения, потом потеря трудоспособности. То есть потеря трудоспособности с точки зрения Талмуда оценивается по минимальной заработной плате. То есть не по той плате, которую человек получал, а по минимальной заработной плате. В то время это была плата, которую получал человек, охраняющий арбузы на бахче. Соответственно, в данном случае не ясно, сколько как бы ему нужно компенсировать. Если человек не мог, то есть если человек не захотел, то есть как бы не, он все равно обязан разгрузить животное. То есть обязанность у него есть. То есть если человек не все равно ему не заплатит потом, то есть он лоер, ему знает, что потеряет много денег, он все равно обязан это делать. То есть то, что он освобожден делать, он освобожден это как заповедь именно помощи ему, как человеку. Но он обязан это делать из-за страдания животного. То есть единственное что потом он может предъявить ему гражданский иск в суде и сказать, что должен платить. Но он же не знает, выиграет он его или нет. То есть в любом случае, какой бы у него он обязан, получается, это делать. Дальше. И также, то есть он обязан разгрузить это животное. И также, если это животное обычно, как бы оно такое животное, которое обычно бьется и скидывает из себя груз, и в таком случае по закону человек освобожден от этой заповеди, как написано, бьется, а не бьющееся, то есть это животное, которое известно, что оно всегда будет себя груз скидывать. К этому животному не относится заповедь прика. Тем не менее, и также, если это животное стояло на месте, не билось, он все равно, несмотря на то, что он освобожден от этой заповеди, как сказано, бьется, а не стоит, бьется, а не такое, которое постоянно как бы себя так ведет, он обязан разгрузить это животное из-за страдания, которое у него есть. Но что он может потом получить за это деньги? Поэтому, также если это животное принадлежит не еврею, он обязан помочь ему. Если он не может сам с этим справиться. Но только что, опять-таки, он может взять за это компенсацию. А если он ему не дает это, тем не менее обязан это сделать. То есть, если есть не еврей, который такая же ситуация, он обязан это сказать, что я тебе помогу, ты мне заплати. Он скажет: я тебе ничего не заплачу. Он все равно должен это сделать по еврейскому закону. И тем более, если не еврей там не находится. И лошадь тянет телегу, и да, пришла в место, в котором испорченная дорога, или на высокую гору, не может тянуть эту телегу сама, без того, чтобы ему помогли. Возможно, что это считается как разгрузка и заповедь помочь даже не еврею из-за цара Балайхаим. И еще более того, почему? Потому что не еврей может бить эту лошадь потом, заставить ее тянуть вверх, или то есть больше, чем сила. И подобно животному, и подобно тому, как заповедь спасать животное от страдания, в котором оно уже сейчас находится, даже если оно не причинено человеком, например, даже если оно сделано человеком, также есть заповедь спасти животного от страдания, которое человек делает ему сейчас, по закону или не по закону. Однако заповедь загружать животного не относится к животному нееврея, только как из-за того, что есть, как бы может возникнуть конфликт. То есть из-за того, чтобы избежать конфликта. А даже если груз на этом животном принадлежит еврею. А животное не еврея, принадлежит не еврею. На не еврея лежит обязанность как бы это животное загружать. А если его там нету, и животное принадлежит еврею, обязан помочь ему загрузить его, даже если груз принадлежит не еврею. И теперь здесь, то есть это еще одна важная вещь. Теперь здесь в Талмуде обсуждается важнейший вопрос. Это вопрос заключается в том, почему в Торе здесь написана такая странная фраза. «Осел твоего врага». Что значит «твоего врага»? Что здесь не написано? Что вообще как может быть понятие «осел твоего врага»? То есть в Торе запрещено ненавидеть еврея. То есть как это понять? «Осел твоего врага» ненависть запрещена. Как вообще у нееврея может быть другой еврей? Здесь говорится про еврея именно, не про нееврея. То есть как может быть ненависть к еврею? Почему здесь, почему вообще так написано? Осел врага твоего. На самом деле здесь есть два места в Талмуде, которые этот вопрос обсуждают. Это два важных места. Одно место в Талмуде находится в трактате Псахим. В трактате Псахим говорится, что человек, который увидел другого человека, что тот согрешил, ему запрещено идти в суд, быть свидетелем. То есть одному идти свидетелем запрещено. Потому что почему-то, потому что как один человек, это просто будет как Моци Шемра. То есть выведение злого имени. Почему? Потому что свидетельство одного свидетеля для суда не имеет силы. Но ему можно, оказывается, ненавидеть его. То есть такой закон, что можно его ненавидеть, и доказывается, это из этого места. Так сказал в трактате Псахим, да, в Куф Юд Гимол. Сказал Раби Шмуэль, сын Рав Ицхака, сказал Рав, можно ненавидеть его. Почему? Потому что сказано, когда увидишь ты осла врага твоего, бьющегося под своего грузом. Интересно, почему здесь написано, когда увидишь. Там написано, в Торе написано Китивга. Очень интересная вещь, почему в Талмуде написано Китире. Почему написано ненавистник? Может быть, это не еврей. Он говорит, нет, мы учили, что ненавистник, про которого говорится здесь, это еврей. Разве можно ненавидеть еврея? Ведь написано, да чтобы ты не было ненависти против брата твоего в твоем сердце. Имеется в виду, если есть свидетели, что он сделал запрещенную вещь, весь мир его также ненавидит. Имеется в виду здесь, что он видел сам, что он сделал не какую-то некрасивую вещь. И тогда
ему можно его ненавидеть. То есть ситуация, когда другой еврей сделал какой-то неправильный поступок, и больше никто это не видел, кроме этого человека, ему можно его ненавидеть. Это, соответственно, здесь учится в трактате Псахим. Вопрос только теперь такой, что в нашем Талмуде, в трактате Баба Меция, в трактате, который мы непосредственно рассматриваем, здесь говорится таким образом. Приводится этот отрывок, который это отрывок из Тосефты, в котором говорится так. Если у нас есть два человека, один друг, которому нужно разгрузить животное, другой ненавистник, враг, которому нужно загрузить животное, мицва помочь ненавистнику, врагу. Почему? Для того, чтобы подавить свое дурное начало. То есть говорится такая вещь в Талмуде, что несмотря на то, что у нас есть цар Балей Хаим, то есть когда животное строит, и под на нем находится груз, оно страдает. Когда животное стоит разгруженное, и у нас только мицва в чем? Помочь человеку положить на нее груз. Здесь нету проблемы с цар Балей Хаим. Ну что, если у нас два человека, один это твой друг, другой это твой враг. Соответственно, у друга животное стоит, страдает. И вопрос еще, он может потерять деньги на этом. Соответственно, по идее, вроде нужно ему помочь. Тора говорит, что ненавистник твой, ты должен помочь, Мишна, это Батасефта говорит, что ты должен помочь своему врагу. Почему? Потому что, чтобы подавить свою Ецергору. То есть получается, что подавить Ецергору – это важнее, чем страдание животного. То есть несмотря на то, что есть мицва, Тора обязывает нас заботиться о страдании животного, но в данном случае обязан человек помочь именно своему врагу. Почему? Потому что это, соответственно, есть подавление Ецергору. То есть, соответственно, это нет, соответственно, здесь есть спор между комментаторами, поскольку это два разных места в Талмуде. Есть два мнения. Одно мнение, то, что на самом деле, как, что значит, про какого ненавистника здесь говорит это Тосефт? Она говорит про человека, которого ты ненавидишь из-за своих персональных каких-то конфликтов. Она не говорит про человека, которого ты ненавидишь, потому что Тора обязала тебя ненавидеть. То есть в случае, когда в Талмуде Псахим говорится, что ты увидел, что кто-то себя неправильно ведет, и там есть вопрос, что это на самом деле только после того, как ты его предупредил, и он все равно отказался тебя слушаться, и это может быть только твой близкий друг, то есть это не другой человек, в Тане обсуждается в 32 главе, что имеется в виду только твой близкий друг. Почему? Потому что на самом деле у тебя опасность, что это близкий друг, то на самом деле он может на тебя повлиять, то есть это не относится к обычному человеку, но тем не менее. То есть Тора обязала тебя как бы ненавидеть его. Если так, то ты, это не относится к этому человеку. То есть в таком случае ты не должен помогать ему первым. Ты тогда должен помочь первым своему товарищу. А здесь говорится, в каком случае, потому что это не твоя Ецергора, нет, ты его ненавидишь не потому, что у тебя есть дурное начало, ты на его как бы наоборот, твоя ненависть это исполнение того, что мудрецы сказали. В каком случае нужно как бы подавить свое дурное начало и помогать своему врагу, в случае, если это есть персональный конфликт только. То есть в таком случае на самом деле ты должен первым заботиться о человеке, которого ты не любишь. Только потом о своем товарище. Соответственно, есть два комментария Тосафот на этом месте. Первый комментарий говорит, что в трактате Псахим говорится, что это идет речь про еврея, которого можно ненавидеть.
Есть, говорит, Талмуд здесь отвечает, здесь Тосафот, что нет, здесь не говорится про такого человека. То есть у нас как бы есть язык Мишны, язык Писания. На языке Писания, с точки зрения Писания, кто такой ненавистник твой? Это ни в коем случае не человек, которого ты ненавидишь. Тора с такими вещами не считается. На языке Писания ненавистник – это только человек, который как бы себя неправильно ведет. Никаких персональных вещей Тора ни в коем случае такого человека не может назвать твоим врагом. А здесь это отрывок, который говорят мудрецы. Это отрывок из Тосефты. Мудрецы называют врагом именно человека какого, который твой враг по персональной причине. Так говорит Тосафот. То есть он говорит, то, что написано в трактате Псахим, не связано с тем, что написано здесь. Однако Тосафот в трактате Псахим тоже задает этот вопрос. И говорят, как же так? То есть и поэтому Рамбан, например, говорит, что его мнение, что в случае, что если это человек, которого положено как бы по Торе ненавидеть, тогда он как бы не идет первым, потому что это нету как бы Ецар-Горы. Но здесь Тосфос говорит так. Поскольку он видит, что его второй еврей ненавидит, так же он его будет ненавидеть, как написано в Мишле, в притчах к Имаем, а по ним лепаним. То есть, так, то есть как отражение человека в воде, так же сердце человека к другому человеку. То есть, если по Торе Тора сказала, тебе разрешено его ненавидеть, он знает, что ты его не любишь, и он тебя начинает ненавидеть тоже. Ибо им метохках лидей синагмура. То есть, тогда из-за этого их ненависть перерастет в ненависть персональную, и тогда есть заповедь пересилить свои персональные неприязни. То есть Тосфос в трактате Псахим, получается, говорит такую вещь, что не может быть чисто неприязнь религиозной такой, вдохновленной религиозностью. Если такая неприязнь у человека будет, а поскольку ты его к нему испытываешь неприязнь, он к тебе будет испытывать неприязнь тоже. И поскольку чем это закончится личными конфликтами, которые перейдут из области неприязни, вдохновленной религиозностью, имеющей как бы святое место, на уровень персональный, который Торой запрещен. И поэтому даже в таком случае человек, которого ты как бы увидел, он должен стоять на первом месте. Интересно, что если мы посмотрим, что Рамбан на самом деле соединяет два этих места в своих законах. Он как бы приводит два места из Талмуда, из трактата Псахим, из трактата Баба Мицея, и пишет их один после другого. Более того, из того, что он пишет, как раз тоже кажется, что он говорит именно про человека. Он пишет здесь таким образом. Глоха 13, в 13 главе. Если человек встретил двух людей, один страдает из-за груза своего, а другой скинул с себя груз, и нету кого, кто может ему помочь. То есть интересная вещь. Про кого здесь он говорит? На первый взгляд он не говорит про человека, у которого животное стоит под грузом. Он говорит здесь про человека, который сам держит груз. Мицва помочь ему в начале, то есть тому, кто держит груз, из-за страдания животных. А после этого помочь тому, кому нужно как бы поднять груз на себя. Про что идет речь, когда оба этих были его врагами или его друзьями? Однако, если один был врагом, а другой был другом, мицва помочь вначале поднять груз врагу для того, чтобы подавить свою ецар-гору. Ненавистник, враг, про которого говорит Тора, он не относится к неевреям, а относится к евреям. То есть почему он сразу продолжает здесь, вроде бы он говорит, то есть получается, что он как будто бы соединяет этот закон с предыдущим. То есть не как Тосфос, которые говорят в трактате Баба Меция, что Тора имеет в виду одно, когда она говорит про ненавистника, а язык Тосефты другое. То, что говорит здесь Рамбам, он получается, что он как будто бы комментирует, что такое твой враг. Это именно тот, про которого говорит Тора, что он еврей. И написано в Торе, да чтобы не было в тебе ненависти к брату твоему в сердце своем. Сказали мудрецы, что имеется в виду, что он увидел его наедине, что он нарушил какое-то действие и предупредил его. Тот не сделал тшуву. В таком случае мицва его ненавидеть, пока он тшуву не сделает и не раскается. И несмотря на то, что он не сделал тшуву, если нашел его в смятении, и он как бы рядом с ним лежит его груз, мецва помочь ему поднять его или снять его с него и не оставить его одного, близкого к опасности, к смерти. Ведь может быть, если он задержится в пути из-за своей собственности, он попадет в состояние опасности. А Тора относится очень строго к жизни евреев. Независимо, грешники они или праведники, поскольку все они следуют за Богом и верят в основы веры. Как сказано, это как он заканчивает Рамбам эти законы. «Скажи им, жив я, слово Господа, Господа Бога, если не возжелаю я смерти грешника, а возжелаю только того, чтобы грешник вернулся со своего дурного пути и жил». То есть это то, что пишет Рамбам здесь. То есть это так, как он заканчивает как бы вот свои законы, касающиеся этого раздела, законов, связанных с этой заповедью. То есть он получается, что в последнем законе он, на первый взгляд, да, говорит о людях, во-первых, не о человеке, у которого животное загружено, а получается, человек, который сам несет груз, то есть это как бы, возможно, именно это тот отрывок, на котором он ссылается в Сефер а-Мицва, потому что он говорит, что это я уже объяснил в Мишне Тора. А где в Мишне Тора? Рамбам объясняет, что заповедь также не только как относится не только цар Балайхаим, не только к животным, а также к человеку. Он объясняет именно в этом месте. И вторая вещь, что по мнению Рамбама, на первый взгляд получается, что когда идет речь про врага, именно которого даже Тора сказала, что к нему нужно относиться с неким презрением, все равно ему нужно помочь первому, даже в таком случае. Интересно, что я читал необычайно интересную статью главного сефардского раввина Израиля, рабби Ильяху Бахши Дарона. Его книги, которая называется «Биньян Аф», он здесь рассматривает такой вопрос. Он говорит, что в Торе есть заповедь «Ваагавта лерьяха камоха» – «Возлюби своего ближнего, как самого себя». И здесь, на первый взгляд, и, то есть наша заповедь, в которой говорится, первое про осла твоего врага, который бьется под грузом, и второе, это самое, второе, это про живот, который как бы находится в пути, которым нужно понять, то есть это две разные заповеди. Соответственно, он говорит, что наши мудрецы говорят, что врагу нужно помогать раньше, чем другу, для того, чтобы преодолеть свою ецер. Даже если друг стоит же, которому нужно помочь разгрузить животное, а врагу наоборот, как бы, что это как бы на первый взгляд стоит раньше, тем не менее, врагу надо помочь раньше. Соответственно, из этого он говорит, что помощь ближнему, в нем есть как бы идея любви к еврею. И в нем есть как бы сила подавить чувство ненависти.
То есть это как бы идея, которую мудрецы здесь раскрывают. И, соответственно, он говорит такую интересную вещь, что Рамбам написал в законах о трауре. Мицва, которую заповедовали наши мудрецы, навещать больных, и утешать скорбящих, и помогать при похоронах, и помогать невесте, и провожать гостей. Все эти виды благотворительности относятся к телу человека, и они не имеют Торы, не установлены им предел. И несмотря на то, что эти заповеди установлены мудрецами, они все входят в заповедь «возлюби своего ближнего, как самого себя». И он задает здесь такой вопрос. Если Эд Парамбом пишет, что эти заповеди входят в заповедь «возлюби своего ближнего, как самого себя», почему он пишет, что это заповедано мудрецами? То есть, и тогда это заповедь из Торы все это делать. И он говорит, что есть разница. Заповедь из Торы «Вагафта ряха камоха» – это заповедь любить на уровне чувства. То, что сказали мудрецы, они обязали в плане действия, то, что человек должен делать. То есть, в чем отличается заповедь «Вагафта ляха камоха» в Торе от постановлений мудрецов? Тора обязала любить еврея, то есть чувствовать к нему любовь. Мудрецы обязали делать действия, которые являются действиями любви. То есть какая идея, что посредством этих действий человек как бы приходит к исполнению заповеди Торы «Вагафта ляха камоха», которая непосредственно уже является любовью. То есть каким образом человек может пробудить в себе чувство любви? Посредством того, что он помогает другим. Однако сама заповедь «Вагафта» – это заповедь непосредственно на уровне чувства. И не только в действии помощи другому. То есть есть две вещи. Есть поведение человека, есть внутренний мир человека. То есть поведение обязательно должно соответствовать внутреннему миру. То есть мы как бы можем уважать человека в действии и презирать его глубоко в глубине своей души. То есть Торур говорит, что если ты обязан, по крайней мере, мудрецы сказали, ты обязан делать действия любви. Если ты видишь своего врага, которого ты в глубине души презираешь, ты должен ему помочь первым. Почему? Потому что через это как бы твое чувство ненависти будет разрушено, и ты придешь к исполнению заповеди. Соответственно, он приводит здесь два этих тософот, которые мы прочитали. Первого из трактата «Баба Мицея», в котором Тосфос говорит, что на самом деле то, что здесь говорит Тосефта, что нужно помочь вначале твоему врагу, противнику, это только в случае, когда у вас есть персональный конфликт. Если это из-за тебя как бы неприязнь к нему, потому что это Тора сказала, мудрецы сказали, что ты должен как бы испытывать неприязнь к человеку, нарушающему Тору, тогда на самом деле ты должен помогать первым своему другу. И он приводит второй Тосафот из трактата Псахим, из которого следует, что не может быть чисто такой религиозной неприязни. Это кончится всегда персональным конфликтом. Из этого Тосафот следует, что да, нужно помогать кому? Своему, даже если это у тебя неприязнь из-за его неправильного поведения. И он здесь говорит, и на самом деле он говорит, что даже... И он здесь приводит такую вещь. То есть это относится на самом деле только к его взглядам. Однако к нему как человеку о нем нужно беспокоиться. И не запрещено ненавидеть его персональной ненавистью, которая может вылиться в форму поведения. То есть, когда мудрецы сказали, что можно относиться к нему с неприязнью, это только на уровне персонального отношения к чему, к его образу мысли. К нему как бы к его форме, его как человека, но не к нему как человеку. Ни в коем случае они не разрешили проявлять эту неприязнь на персональном уровне. То есть, на персональном уровне не разрешается проявлять неприязнь к одному еврею. То есть, и соответственно,
если он ему не поможет в этой ситуации, то получается, что они перейдут на персональную ненависть. А это запрещено Торой. Соответственно, он говорит, смотри то, что написано в комментариях Веленского Гаона на Шулхан Арух, что также, по мнению Тосафот в трактате Баба Меция и по закону, нужно помогать своему врагу, как бы человеку, которому ты испытываешь... И весь спор только, кому нужно помочь раньше. То есть, как бы, на самом деле, разница между двумя этими мнениями Тосафота только в чем? Кому раньше помогать? Но по обоим мнениям, то, что ему нужно помогать, это однозначно. Ему помогать надо. И он говорит здесь, что есть подобная вещь в комментарии Мейри на трактат Йома, в котором он пишет, никогда ненависть человека не должна препятствовать ему помогать своему ближнему. Настолько, насколько он может. И это сказано, чтобы не было у тебя ненависти в сердце твоем против брата твоего. И как шутка, говорят мудрецы, смотри, что не как форма человека, форма поведения Бога. Если человека кто-то обидел, он пытается как бы лишить его жизни. Всевышний же проклял змея, и где бы змей ни находился, его пища всегда вместе с ним. Проклял раба, тот кушает то, что кушает его хозяин, и пьет то, что пьет его хозяин. Проклял женщину, все бегут за ней. Проклял землю, все питаются от нее. То есть это форма как бы проклятия от Бога. То есть Бог кого-то проклял, так все как бы наоборот, получается прямо наоборот. То есть получается его проклятие, это форма для самого как бы того, на кого оно направлено. Это не форма как бы ухудшения. То есть это форма отношений. Здесь он приводит чисто галахическое постановление. Он говорит, как, например, галахическая ситуация. Человек едет на машине поздно ночью. На остановке стоят два еврея. Один религиозный, соответственно, более того, его друг, которого он знает уже давно. Рядом человек нерелигиозный. И более того, тот, который считается, что он противник религиозности, вообще всего святого. Такой, видно, член партии мерец какой-нибудь, я не знаю. Соответственно, неграмотный человек, конечно, решит, что кого нужно помочь товарищу по-религиозному. И, соответственно, он будет считать, что это так же, как в заповеди Цдака. В заповеди Цдака нужно помогать, в первую очередь, самому близкому. Однако... В данном случае, как Тора говорит, что нужно помогать твоему врагу в первую очередь для того, чтобы подавить свое дурное начало. Потому что если он возьмет своего друга, то он исполнит только заповедь Гмилут Хасадим своим другом. Если же он возьмет своего, как бы человека, которому испытывает неприязнь, то он подавит себе свое дурное начало и создаст отношения любви и дружбы. И, возможно, даже воздействует на него, чтобы его исправить. То есть он приводит это, выводит чисто такое практическое, галахическое применение в настоящее время. То есть два человека, один религиозный, другой нерелигиозный, то есть кому помочь первому. Он говорит, что из этого места в Талмуде следует, что нужно помочь в первую очередь нерелигиозному человеку. Вот это как бы то, что касается непосредственно этого отрывка. И на самом деле то, о чем я хотел еще сегодня поговорить, это непосредственно об этой идее, о идее Цар Балей Хайм. То есть как она развивается в Галахе и в Талмуде. На самом деле это очень важная идея, которая приводится в различных местах в Талмуде. Одно из этих мест... Это трактат Шаббат. В трактате Шаббат есть Мишна, в которой, то есть мы видим, что как бы эта идея, это не частное место. Откуда учат заповедь Цар Балей Хайм? На самом деле, это является хорошим вопросом. То есть Тора здесь Талмуд говорит, что почему прика, то есть разгрузить животное, это такая большая вещь, потому что цар балыхаем дорайта. Где в Торе про это сказано? В Торе где-то есть место конкретное сказано, где говорится, что это запрещено делать. Откуда мы это учим? Есть спор. Раши говорит, что это как раз мы учим из этого места. То есть из этого, именно из этого отрывка мы учим про цар балыхаем. Есть другие мнения, то что автор книги Мишнат Сефера Хасидим, Раби Гуда Хасид, говорит, что это учат из истории с Биламом. То есть, что, почему, когда он ударил свою ослицу и так далее, и так далее. Сейчас мы посмотрим, подойдем ближе к этому. На самом деле, то есть мы видим, что здесь в трактате Шаббат Дав Куф Ков Хес над Мишна говорит, наклоняют корзину перед цыплятами для того, чтобы они могли подниматься и опускаться. В чем проблема? Талмуд приводит прохожую идею. Сказал Рав Ягуда, сказал Рав, животное, которое упало в колодец или в канаву, человек приносит подушки и одеяло, и кладет их под ней. Если она поднялась, поднялась. Спрашивается в другом месте, приводится вопрос из Брайты. Животное, которое упало в канаву, человек кормит ее в том месте, где она находится, для того, чтобы она не умерла. Кормит ее, это одна вещь, но не сказано, что он должен приносить ей подушки. Отвечает Талмуд, в этом нету проблемы. В том месте говорилось про ситуацию, где он да, мог ее кормить. Здесь же говорится про ситуацию, где он не может ее кормить. И тогда он должен принести ей туда подушки и кладет под ней. Спрашивает Талмуд, как ему разрешено это делать. Ведь он таким образом нарушает одно из постановлений, как что он... Этот предмет делает непригодным к использованию в шаббат. Отвечает Тал, это запрещено в субботу делать. В субботу запрещено, если есть предмет какой-то, запрещено сделать так, чтобы этим предметом нельзя было пользоваться. Говорит Талмуд, считает он, что этот запрет, это запрет дерабанан, это запрет мудрецов. В то время как страдания животных, это запрет из Торы, и приходит обязанность из Торы заботиться о страдании животных и отменяет запрет мудрецов. То есть запрет, который есть на животное, то, что животное связано, если оно будет страдать, у нас есть запрет из Торы, который как бы запрещает нас безразлично отнестись к страданию животного. Соответственно, в данном случае мы обязаны как бы, чтобы это животное, для чего туда идти, соответственно, чтобы оно не страдало. И Раши пишет здесь, откуда мы это учим, из Торы, из того, что написано в нашей главе. Вот, из этого Раби Мейер из Ротенберга, это был один из величайших раввинов, был учителем Роша и Мордыха и еще нескольких. То есть, он был один из величайших раввинов и жил в Германии. Соответственно, он учит из этого другое важное постановление, касающееся того, что в шаббат можно доить корову и животных. Откуда? Он это учит именно отсюда. Почему? Но доить не самому, а доить с помощью нееврея. Потому что в субботу запрет сказать нееврею, сделать действие, это запрет дерабанан. То есть в данном случае человеку разрешено самому нарушить запрет дерабанан для того, чтобы помочь животному, которое упало туда. Тем более он говорит, действие, которое человек не должен быть сам делать, а он должен только скажет не еврею это сделать. То есть поэтому, поскольку животное в субботу, корова или друг страдает, если его как бы не доить, это цар балей хаим, Поэтому можно сказать не еврею доить животное в субботу, потому что оно страдает из-за того, что в нем есть много молока. И, соответственно, и не постановили как бы запрет сказать не еврею в шаббат не имеет силы в месте, где это относится к страданию животного. Тем не менее, то есть есть спор, как бы, что делать с этим молоком потом. То есть, тем не менее, это Шулхан Арух и Алтер Ребе написано. Тем не менее, запрещено. То есть, тем не менее, не еврей должен забрать это молоко себе. И потом его нужно у него выкупить за небольшие деньги. Для того, чтобы это не выглядело, как будто бы он доил это молоко для еврея, а доил для себя. Потому что это действие разрешили только из-за страдания животного. Однако это не разрешили, чтобы он сделал это для евреев. Для еврея. Потому что если он это делает для еврея, он считается как его посланник. И это как будто бы евреец сделал это сам. Потому что посланник человека это как он сам. Соответственно... Вот, соответственно, здесь такое постановление Шулхан Аруха Алтер Ребе, касающееся этого закона. Соответственно, здесь в предыдущем законе говорилось, что как бы можно ли животное поднять еще оттуда. То есть, если это животное не поднялось по этим подушкам, соответственно, есть два мнения. То есть, одно мнение, что как бы его, тем не менее, человек не может его сам достать оттуда. Почему? Потому что животное является мукцией в шаббат. И мудрец. Есть другое мнение, которое говорит, что можно даже достать его оттуда из-за Цаар Балей Хаим. Алтер Ребе говорит, что можно полагаться на это мнение только в случае большого ущерба. И в любом случае, по всем мнениям, можно сказать не еврею, чтобы он это животное достал оттуда. То есть мы видим, что это как бы одно из мест, где в Шулхан Арухе говорится про, опять-таки, про концепцию Цаар Балей Хаим. Вот это как бы то, что значит, относится к точке зрения Галахи. Однако есть у нас книги, которые не являются чисто галахическими книжками, а являются книгами более этического характера. И в частности, это книга, которая называется «Сефер Ахасидим». Это книга, автором которой является Раби Игуда Ахасид, один из авторов Тосафот. И он посвящает, и мы видим, что как бы он жил, если не ошибаюсь я, в 12 веке, может, в начале 13-го точно на время. То есть мы видим, как бы, насколько как бы эта идея, или как бы забота о животных, то есть мы как бы, ну, в этой заповеди мы видим два аспекта. Первый аспект – это аспект обязанности, то, что в каком случае Тора обязывает человека спасать животного от страдания. Мы видим, что даже мудрецы отменили свое постановление в шаббат, когда это пересекается с Цаар Балей Хаим. Его как бы идея, это более идея этического характера. Он здесь пишет, что человек не должен забывать хорошее ни по отношению ни к кому, и даже по отношению к животному. Где мы это видим? В Торе сказано, что мясо, которое является трефой, чтобы человек его нельзя кушать, собаке он должен выбросить его. Почему? Потому что собака помогала человеку, охраняя его животных от волков. Соответственно, человек должен быть благодарным и отдать ей это мясо. Соответственно, приводит еще несколько примеров. Всякое действие, в котором человек наносит страдания другому человеку, он будет за это наказан. И также, если он без всякой причины нанесет страдания животному, например, то, что он положит на нее тяжелый груз, больше, чем она может выдержать, или будет бить ее, а она не может идти, в будущем он будет наказан за это, потому что цар Балейхаим из Торы. И написано про Билама: «Почему ты ударил ослицу свою?» Это то, что он сказал, что если бы у меня был меч в руках, я бы убил тебя. За это ему было сказано, ибо я бы убил бы тебя сейчас. И поэтому он был убит мечом. То есть, в конце концов, он был убит мечом за то, что он сказал своей ослице, что я бы убил бы тебя. А где же находится это предостережение? То есть, откуда мы знаем, кто был Билам? Вообще был не еврей. Откуда мы знаем, что не евреям запрещено мучить животных? Он говорит, потому что сыновьям Ноаха нигде не сказано «верду», и будете вы править ими. Кому это сказано? Это было сказано Адаму. Адаму было сказано, что Бог дает ему всех животных, и Тора говорит, что будешь править ими, то есть как тиранить, как бы, по сути, он будет как диктатором над животными, будет управлять ими. Это было сказано Адаму, которому он не разрешил кушать мясо, а только ему можно было, то есть так, ему было разрешено править животными. Однако потомкам Ноаха, которым было разрешено мясо в пищу, им не было разрешено править животными. То есть, как бы править, это как бы идея власти и угнетения. То есть, по отношению к Адаму, которому животных нельзя было есть, Тора говорит «урду», и будете править животными. Потомкам Ноаха, которым разрешено кушать мясо, им не разрешено править животными. То есть, как бы угнетать их. Другая причина – то же самое, что по закону запрещено человеку угнетать своих слуг, рабов и животных, которые не согрешили ни в чем, и запрещено утруждать их без всякого как бы надобности. Вот. Кроме как в канун субботы и в канун праздника для того, чтобы их привести домой до того, как стемнеет. И написано: «И даст тебе милость, и пожалеет тебя». Раби Игуда говорит от имени Рабана Гамлеля. Написано: «Даст тебе милость, и пожалеет тебя. Пусть этот знак будет передан в руки твои. Всякое время, когда ты жалеешь, будут жалеть тебя». Дальше он продолжает. Знает стих. «Знает праведник душу животного своего, а милосердие злодеев есть жестокость». Человек, который знает, что ему не нужно мясо, и он знает, что оно испортится. Если он сделает, зарежет животное, оно ему не понадобится, он не должен делать шхиту. И также нарушает заповедь «Бальта шхит, не уничтожай». Однако, если ему нужна только кожа, тогда можно. Поскольку Раби Хия резал животных, ради того, что ему нужна была кровь птицы для того, чтобы красить лен. Знает праведник душу животного своего, что если оно больное, нельзя утруждать его. И также, если пришло время животному рожать, не должен утруждать его, тем более, если это его рабыня. В то время евреев еще были рабы. И сказал ему ангел Всевышнего за то, что это следующий отрывок: «За что ты ударил ослицу свою?» Из этого учим, чтобы человек не бил животное, когда груз на нем тяжелый, и животное не хочет идти, как сказано здесь 3 раза. И за это ты будешь наказан. Почему? Потому что это животное, оно обычно шло для тебя. Поэтому ты должен был подумать, то есть ты его подумать, что может быть оно больное. То есть если человек, он говорит, ты знал, он говорит, ангел Билам, вот, по объяснению Сефер Хасидим, что твоя ослица обычно подчинялась тебе, и ты ее ударил, Ты не подумал, что если она это не сделала, то это она, потому что она в этот раз не могла. И это был грех его, то, что он утруждал ее. И также ночью, когда животное тяжело дышит. Это значит, что она увидела какой-то злой дух или мазика и не хочет идти. Человеку нельзя бить его, потому что она боится двигаться. И также, если он едет на ней верхом, он не должен, ездил верхом на животном, он не должен забывать то благо, которое она ему сделала, и не должен бить его. Тем более свою жену. Здесь пишет. Ты серьезно?
Хорошо, что не забыли.
А?
Хорошо, что не забыли добавить.
Если думать, что... То есть, соответственно, должен думать, что если бы он был отдан в руки других, хотел ли он, чтобы с ним поступили так? Как он поступает с кем, кто он должен его в руки отдан. Соответственно, человек, у которого есть раб или рабыня, достойные люди или бедные, не имеет права продать их жестокому человеку, который будет их бить без всякой причины. Я говорю то, что я слышал от Коэна, Коэн Мудина, который говорит, что... Знает праведник душу своего животного, а милосердие злодеев есть жестокость. Имеется в виду, что милосердие, которое делают злодеи животными, это жестокость, потому что они дают им много еды и на следующий день отправляют их в тяжелый путь. Соответственно, он не может бежать, как он хочет, и бьет его. Получается, что милосердие... Которое он его жалел, это жестокость. И это то, что сказано, милосердие злодеев жестокость. Если дальше он приводит те времена, такое, что живу собака, которая не кусается, если она зашла в дом, и человек хочет прогнать ее, он не должен прогнать ее чем-то, как бы, каким-то шевет-катан, легким, как бы, если это есть какая-то легкая трость. Однако не должен это делать каким-то жестоким образом. То есть то, что он приводит Сефера Хасидим. С другой стороны, другой каббалистической книги, которая называется Сефера Харедим. Сефера Харедим – это книга, которая написана одним из учеников Аризала. Соответственно, Сефера Харедим пишет такую вещь. Что в трактате Брахот Рав Игуда от имени Рава сказал, что человеку запрещено пробовать что-либо перед тем, как он накормит свое животное. Как сказано, дам я пищу в поле твоем для животного твоего, и только после этого сказано, и будешь кушать ты и насытишься. Почему? Потому что это цар Балейхаим. И тем более... Запрещено человеку приносить страдания животным своими руками. Как говорилось во многих местах, страдания животных запрещено историей. И была история в нашем поколении с великим раввином-каббалистом Раби Ицхаком Ашкенази, который посмотрел на лицо одного своего ученика, большого мудреца, и сказал ему: «В твоем лице запечатан грех принесения мучений животным». И этот великий мудрец страдал сильно и искал в своих поступках, что он мог совершить, пока не обнаружил, что его жена не давала утром курицам еду, а отпускала их во двор для того, чтобы они искали еду для себя сами. Тогда он заповед приказал ей и сказал, чтобы она замешивала утром специальную пищу для них утром. И после этого ему Рав Вин сказал, что он больше не видит его в лице отпечаток этого преступления. Соответственно, он ему сказал, рассказал об этом. И он сказал, и он говорит, что это есть ветвь от заповеди «Вегалахта бедрахав», то есть ты должен идти по путям Всевышнего. То есть, как бы, эта идея, что забота о животных, то, что... Соответственно, здесь комментарий на книгу Сефер Хасидим, который называется «Бьер Игуда», Он приводит, что также написано в Шилат Явец. Явец – это раби Яков бен Цви Амдин из Эмдин. Соответственно, он говорит, что основание этого закона, оно из-за Цар Балейхаим. То есть, которое, как бы, которое полагается на человека. И если человек не будет его кормить, оно умрет от голода. Поэтому Тора возложила обязанность на человека кормить своих животных перед тем, как он будет кушать сам, и приобрести качество милосердия для своей души. Соответственно, обсуждается, что если он, когда он это должен делать, если он даже дома находится, или даже если он не находится дома, он не должен кушать. Здесь вот комментарий на Сефер ха-Харедим. Говорится, что, может быть, даже если он не находится дома, он должен заботиться о том, чтобы не кушать до того, как его животное поело. Соответственно, есть вопрос, то есть по отношению к еде, то есть Шулхан Арух и Алтареби говорится, что это относится только по отношению к еде, потому что пить, да, можно до того, как пьет животное. Соответственно, это одно из мнений, что приводится от Гаона Раби Хаима Каневского, который говорит, что он спросил у Хазан Иши, он сказал, что идея Цар Балей Хаим, она как раз находится в фразе вот в этой, в отрывке в парше Балак, когда животное ему говорит: «Ослица, что ты сделал со мной? Почему ты меня ударил уже 3 раза?» Соответственно, мы видим, что Раши в комментарии на Талмуд он написал, что это учат непосредственные заповеди, которые связаны, когда ты встретишь осла врага твоего. Интересно, что написала, пишет Сефер ха-Хинух по отношению к заповеди Шхита сама по себе. То есть Шхита, он пишет, это известная вещь, что это одно из объяснений, что шхита как бы по еврейской традиции связано как бы с тем, чтобы животное не меньше всего страдало. И это как раз идея, которую высказывает автор Сефер ха-Хинух. Он говорит, что причина, почему животное режут как бы со стороны шеи, именно проверенным ножом, для того, чтобы оно не страдало больше, чем нужно. Что несмотря на то, что Тора разрешила человеку за счет его великого уровня питаться животными, использовать их для всех своих потребностей, Тора не разрешила ему мучить животных без всякой причины. И уже мудрецы много говорили про запрет, про этот запрет, Цар Балей Хаим. То есть, как бы идея такая, что чем максимально человек может уменьшить страдания животных, он обязан это сделать. Соответственно, эта идея приводится во многих других книжках тоже. Вот, то есть это идея, касающаяся Цар Балей Хаим. В конце нашего занятия хотел прочитать 2 отрывка, непосредственно не имеющие галахического значения или даже такого этического непосредственно значения, касающегося. Просто это отрывки, которые касаются как бы 2 толкований этого места. Первое – это отрывок из книги Меше Хохма. В книге Меше Хохма автор задает вопрос, почему на самом деле в книге Дворим написано, чтобы ты не как бы когда ты увидишь осла брата своего, который падает в пути, чтобы ты не вздумал остановиться. Почему в нашей главе, в главе Мишпатим, написано, когда ты встретишь осла врага своего? И он пишет такую вещь, он дает необычайно интересное объяснение. Он говорит, что в Талмуде, в трактате Псахим, написано было что имеется в виду, что еврея нельзя ненавидеть. Имеется в виду, что человек, который видел другого человека, который нарушил заповедь, тогда его можно как бы испытывать к нему презрение. Он говорит, это было до того, как евреи сделали золотого тельца. То есть он дает логическое объяснение, почему вот в этом месте в Торе сказано не на врага твоего, а в то время как в книге Дворим сказано твоего брата. Он говорит так. Книга, глава Мишпатим была до того, как евреи сделали золотого тельца. Тогда все они были царством священников и святым народом. Тогда им только можно было испытывать презрение к тому человеку, который сделал какое-то нарушение. Однако после всего того, что с ними случилось, после всех ошибок, которые они совершили, если человек видит в своем ближнем, что тот что-то сделал неправильно, если он будет смотреть на свое поведение, он найдет и в себе много таких же вещей. Он только один сделал ошибку в одном, в себе он найдет ошибки в другом. Поэтому запрещено относиться с презрением к этому человеку, не иначе, как к тому, кто сам является совершенным праведником. Однако, кто как бы может о себе такое сказать? Как сказано, видел я великих, и их мало. Поэтому в книге Дворим написано «твоего брата». То есть, когда этот отрывок мудрецы сказали «твоего врага», имеется в виду, что ты увидел, что человек согрешил, тебе разрешено относиться к нему с презрением. Меша Хохма объясняет логику, почему вдруг в книге Двори Моше уже убрал слово «ненавистник», он отредактировал это с места и написал вместо «ненавистника», превратил в «брата». Почему? Это было только до этого все евреи были на таком уровне, что правда, если кто-то что-то неправильно сделал, каждый тогда имел право на это. После всего, что за 40 лет произошло, кто уже на это право имеет? Каждый сам такой уже практически. Как говорит, великих людей мало на самом деле. Поэтому уже в книге Дворим Моше поменял Сунеха на Ахиха. Вот. Это необычайно важный комментарий, который дает Меша Хохма. На самом деле, как бы, если можно пытаться его как бы соединить с тем комментарием, который дает главный, как бы, сефардский раввин Израиля, где он объясняет вот эту концепцию. Вот, и теперь, как бы, последняя вещь, это хасидский комментарий на этот стих, то есть он имеет большое значение, то есть он... Это комментарий приводится в книге Йом-Йом на 28-е швата. Кстати, это тоже на главу Мишпатим. Здесь приводится одно из высказываний Баал Шем Това. Когда ты увидишь осла, имеется в виду, когда ты посмотришь внимательно и хорошо на материю твою, то есть на тело, и увидишь в нем ненавистника твоего, что он твой ненавистник, он ненавистник божественной души, которая страстно желает приблизиться к божественности, к духовности. И более того, ты увидишь, что он бьется под грузом своим, что это за груз, который дал ему Всевышний телу, чтобы оно было очищено посредством изучения Торы, исполнения заповеди, а оно лениво и не хочет их исполнять. И, может быть, тогда придет тебе в сердце мысль, и оставишь ты помогать ему, то есть, чтобы он не спал, что ты, соответственно, можешь исполнить свое послание в том, что ты как бы начнешь укрощение своей плоти, то есть как бы начнешь ломать свою как бы физическую сторону. Не это в пути будет обитать свет Торы, а наоборот, помоги вместе с ним. Ты должен исправить свое тело и очистить его, а не ломать его посредством самоистязания. То есть это так, как Баал Шем Тов объясняет вот этот стих.